3. На мосту был заслон. Дорогу перегораживало длинное крепкое бревно, лежащее на деревянных козлах. Перед ним и за ним стояли алебардисты в кожаных, украшенных шишками куртках и островерхих шлемах с прикрывающими шею кольчугами. Над дорогой лениво шевелилось пурпурное полотнище со знаком серебряного грифа.
«Что за черт?» — удивился Тригалки, шагом подъезжая к бревну. «Проезда нет?»
«Грамота есть?»
— спросил стоявший ближе других алебардист, не вынимая изо рта прутик, который жевал то ли с голоду, то ли ради того, чтобы убить время.
«Какая грамота? Что такое, мор, что ли? Или война? Кто приказал перекрыть дорогу?»
«Король Недамир, властитель Каингорна».
Стражник перебросил прутик в другой угол рта и указал на Харуквь.
«Без грамоты в гор не можно!»
«Идиотизм какой-то», — сказал Геральт утомленным голосом.
«Здесь же не Каингорн, а Галлопольские владения. Галлополье, а не Каингорн, взимает пошлину с мостов через Браа. При чем тут Недамир?»
«Не ко мне вопрос», — стражник выплюнул прутик. «Не мое дело. Мне только грамот проверить. Хочете, говорите с десятником».
«А где он?»
«Вон там, за хозяйством сборщика пошлины, на солнышке греется»,
— сказал алебардист, глядя не на Геральта, а на голые бедра зериканок, лениво потягивающихся в седлах. За домом сборщика пошлины на сохнущих бревнах сидел стражник, концам древка алебарды, выводящий на песке женщину, вернее, ее фрагмент в весьма своеобразном ракурсе. Рядом, нежно касаясь струн лютни, поллежал худощавый мужчина в надвинутой на глаза фантазийной шапочке сливового цвета, украшенной серебряной пряжкой и длинным, нервно покачивающимся пером цапли. Геральту были знакомы. И эта шапочка, и это перо, известные от Буйны до Яруги в замках, молельнях, на постоялых дворах, в корчмах и борделях, особенно в борделях.
«Лютик!
Ведьмак Геральт!»
Из-под сдвинутой шапочки выглянули веселые синие глаза.
«Надо же! И ты здесь! У тебя, случайно, грамоты нет?»
«Да что вы все носитесь с этой грамотой?» — соскочил с седла ведьмак. «Что тут происходит, Лютик? Мы хотели перебраться на другой берег Браа, я, рыцарь Борг Тригалки и наше сопровождение, и, оказывается, не можем».
«Я тоже не могу!»
Лютик встал, снял шапочку, с преувеличенной учтивостью поклонился зериканкам.
«Меня тоже не желают пропустить на другой берег. Меня, Лютика, известнейшего в радиусе тысячи верст менестреля и поэта, не пропускает этот вот десятник, тоже, как видите, жрец искусства».
«Никого без грамоты не пущу», —
понуро проговорил десятник, после чего дополнил рисунок последней завершающей деталью, ткнув концом древка в песок.
«Ну и лады», — сказал ведьмак. «Проедем левым берегом. Правда, так до Хенгфорса дорога будет подальше, но что делать, на нет и суда нет».
«До Хенгфорса?» — удивился Барт. «Так ты, Геральт, не с Недамиром едешь? Не за драконом?»
«За каким таким драконом?» — заинтересовался Тригалки.
«Не знаете? Нет, серьезно? Ну так надо вам обо всем рассказать, господа хорошие. Я все равно тут жду, может, проедет с грамотой кто-нибудь из тех, кто меня знает, и позволит присоединиться. Присаживайтесь».
«Сейчас», — сказал Тригалки.
«Солнце на три четверти от зенита, а у меня жажда. Мочи нет, не болтать же на сухую. Тэ-вэ, вернитесь-ка рысью в городок и купите бочонок».
«Вы нравитесь мне, господин
Борг, по прозвищу Тригалки.
Лютик, именуемый несравненным
некоторыми девушками».
«Рассказывай, Лютик», — нетерпеливо бросил ведьмак. «Не торчать же тут до вечера».
Барт ухватил пальцами гриф лютни, резко ударил по струнам.
«Как предпочитаете, стихотворной речью или нормальной?»
«Нормальной».
«Извольте».
Лютик, тем не менее, не отложил лютни.
«Послушайте же, благородные господа, что случилось неделю тому неподаль города Вольного, Галлопольем нареченного. Так вот, ранним утром, едва поднимающееся солнышко зарумянило висящее над полями и лугами покровы туманов».
«Ведь решили нормальной», — напомнил Геральт.
«А разве нет? Ну ладно, ладно, понимаю. Кратко, без метафор. На пастбище под Галлопольем повадился прилетать дракон».
протянул ведьмак. «Что-то не верится. Уж сколько лет никто в тех местах не видывал драконов. А не был ли это обычный ослизг? Попадаются ослизги почти такие же большие».
«Не обижай, ведьмак, я знаю, что говорю, видел». «Понимаешь, мне повезло. Я как раз был в Галополье на ярмарке и видел все своими глазами. Баллада уже готова. Но вы не хотели...»
«Рассказывай, большой был?»
«В 3 конских тулова. В холке не выше лошади, но гораздо толще. Серый, как песок».
«Зеленый, стало быть».
«Ну да. Прилетел неожиданно. Свалился прямо на отару овец, разогнал пастухов, задавил с дюжину животных, 4 зарезал и улетел».
«Улетел?» — Геральт покачал головой. «И все? Конец?»
«Не конец. На следующее утро прилетел снова. Теперь уже поближе к городку. Спикировал на группу баб, стиравших белье на берегу Бра. Ух, и драпали же они. В жизни своей так не смеялся. А дракон проделал 3 круга над Галополем и полетел на пастбище. Там снова взялся за овец. Тут-то и началась паника и неразбериха, потому как до того мало кто верил пастухам. И Пац кликал местную милицию и цеховиков, но не успели они собраться, как народ взял дело в свои руки и прикончил дракона».
«Как?»
«Весьма народным способом. Местный сапожник, козаед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чимерицы, волчьи ягоды, собачьи петрушки, серы и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил 2 кварты своей микстуры от червяков, а богослужитель из святилища Кревы прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками. По правде говоря, никто не верил, что дракон клюнет на это за версту смердящее дерьмо. Но реальность превзошла все ожидания. Не удостоив вниманием живых и блеющих овечек, гад заглотил приманку вместе с колом».
«И что? Ну уже, люди, говори».
«А я что? Ну вот». Прошло ровно столько времени, сколько требуется сноровистому мужику, чтобы расшнуровать дамский корсет, и дракон как примется рычать, допускать дымы и передом, и задом, подпрыгивать, да пытаться взлететь. Потом вдруг словно бы осовел и замер. 2 добровольцев отправились проверить, дышит ли еще отравленный гад. Местный модельщик и здешний дурачок, зачатый чокнутой дочкой дровосека и ротой кнехтов, проходивших через Галополье еще во времена правления воеводы Щукобоба.
«Ох, и заливаешь ты, Лютик».
«Не заливая, украшаю, а это разные вещи».
«Почти. Рассказывай, время уходит».
«Итак, как я сказал, могильщик и храбрый идиот отправились на разведку. Потом мы насыпали над ними небольшой, но радующий глаз курганчик».
«Так», — сказал Борх, — «стало быть, дракон еще жил».
весело сказал Лютик, — «жил. Но так ослаб, что не сожрал ни могильщика, ни полуидиота, а только слезал с них кровь. А потом, ко всеобщему удивлению, улетел, поднявшись с немалым трудом. Взлетит локтей на 150 и хрясь об землю, да с грохотом, потом взлетит снова. Иногда брел, волоча лапы. Те, что посмелее, пошли за ним следом, не теряя его из виду. И знаете что?»
«Ну, люди».
«Дракон скрылся в ущельях Пустульских гор, в районе истоков Бра, и как в воду канул в тамошних пещерах».
«Все ясно», — сказал Геральт. «Дракон, вероятно, спал в тех пещерах несколько столетий летаргическим сном. Слышал я о таких случаях. Там же, скорее всего, хранятся его сокровища. Теперь понятно, почему алебардисты блокируют мост. Кому-то не терпится наложить лапу на его богатство. А этот кто-то — Недомир из Каенгорна».
«Точно», — подтвердил Трубадур. «Галополье аж бурлит, потому как там считают, что дракон и сокровища принадлежат им. Но боятся поссориться с Недомиром. Недомир сопляк, еще даже бриться не начал, а уже успел показать, что с ним ссориться не с руки. А дракон, видать, ему потребен до зарезу, потому-то он так быстро и среагировал».
«Ты хотел сказать, не дракон, а сокровище?»
«В том-то и дело, что больше дракон, чем сокровище. Потому что, понимаете, Недомир положил глаз на соседнее княжество, Малиору. Там, после неожиданной и странной смерти князя, осталась княжна в возрасте, я бы сказал так, предпостельном. Вельможи из Малиоры с неприязнью смотрят на Недомира и других претендентов, потому как знают, что новый властитель быстренько их обуздает, не то что малолетняя княжна. Вот они и раскопали где-то старое и пылью покрытое предсказание, будто митра и рука девушки положены тому, кто победит дракона.
поскольку дракона здесь никто давным-давно не видел,
постольку все думали, что могут спать спокойно. Ясное дело, Недомир начихал бы на легенду и взял Млёру силой.
Но когда разошлась весть о Галапольском драконе, он сообразил, что может побить млёрских дворян их собственным оружием.
Явись он с драконьей башкой в руках, народ встретил бы его как неспосланного богами монарха, а вельможи не посмели бы и пикнуть. И после сказанного вы еще удивляетесь, что Недомир помчался за драконом, как кот с полным пузырем. К тому же с таким драконом, который уже и так еле ноги волочит. Для него это чистый подарок. Улыбка судьбы, черт бы его побрал!
А дороги перекрыл от конкурентов.
Пожалуй, и от голопольцев.
Но при этом по всей округе разослал конных с грамотами, адресованными тем, кто должен дракона прихлопнуть, потому как Недомир не горит желанием лично лезть в пещеру с мечом.
Мигом собрали самых известных драконьеров. Многие тебе, вероятно, знакомы, Геральт.
Возможно, кто приехал.
Эйк из Денесли, это раз.
«Скажите», — ведьмак тихо свистнул, — «богобоязненный и добродетельный Эйк, рыцарь без страха и упрека собственной персоной».
«Ты его знаешь, Геральт?» — спросил Борх. «Он что, действительно такой спец по драконам?»
«Не только по драконам. Эйк управится с любым чудовищем. Он убивал даже мантихоров и грифов. Говорят, прикончил нескольких драконов. Силен рыцарь. Но здорово портит мне дело курицын сын, потому как даже денег не берет. Кто еще, Лютик?»
«Рубайло из Кринфрида».
«Ну, значит, дракону конец, даже если он выкарабкался. Эта троица та еще банда, дерется нечасто, но эффективно. Вымордовали всех ослизгов и велохвостов в Ридании, а попутно покончили с тремя красными и одним черным драконом. Это уже говорит о многом. Ну, все?»
«Нет. Присоединилась шестерка краснолюдов под командой Ярпина Зигрина».
«Его не знаю».
«Ну, о драконе Оквисти с Кварцевой горы слыхал?»
«Слыхал. И видел камни из его сокровищницы. Были там сапфиры редчайшего оттенка и алмазы размером с черешню».
«Ну так знай. Именно Ярпин Зигрин и его краснолюды уделали Оквиста. Об этом была сложена баллада, но слабенькая, не моя. Ежели не слышал, ничего не потерял».
«Все?»
«Да. Не считай тебя. Ты утверждал, будто не знаешь о драконе, может, и верно. Ну, теперь знаешь. И что?»
«А ничего. Дракон меня не интересует».
«Ха! Хитер, Геральт. Все равно грамоты-то у тебя нету».
«Повторяю, дракон меня не интересует. А ты, Лютик, тебя-то что так тянет в те края?»
«А как же иначе?» — пожал плечами Трубадур. «Надо быть при событиях и зрелищах. О битве с драконом будут говорить. Но одно дело сложить балладу на основе рассказов, и совсем другое, если видел бой своими глазами».
«Бой?» — засмеялся Тригалки.
«Эх, что-то вроде забоя свиньи или разделки падали. Слушаю я вас и не могу в толк взять. Знаменитые вояки мчатся, сломя голову, только для того, чтобы добить полудохлого дракона, отравленного каким-то хамом. Смех и слезы».
«Ошибаешься», — сказал Геральт. «Если дракон не пал от отравы на месте, значит, его организм уже нейтрализовал яд, и дракон полностью восстановил силы. Впрочем, это не столь важно. Рубайло из Кринфрида в любом случае его прикончит, но без боя, если хочешь знать, не обойдется».
«Значит, ставишь на Рубайл, Геральт?»
«Конечно».
«Как же», — усомнился молчавший до того стражник.
«Драконище — существо магическое, и его иначе как колдовством не возьмешь. Уж если кто с ним и управится, так та волшебница, что проезжала тут-то вчерась».
«Кто?» — наклонил голову Геральт.
«Волшебница», — повторил стражник, — «я же сказал».
«Имя назвала?»
«Угу, только я позабыл. Грамота у нее была. Молодая, красивая на свой манер, но глазищи, сами знаете. Человека аж в дрожь кидает, когда такая на него зыркнет».
«Ты что-нибудь знаешь, Лютик? Кто это может быть?»
«Нет», — поморщился Барт. «Молодая, красивая, да еще и глаза, тоже мне приметы. Все они такие. Ни одна из тех, кого я знаю, а знаю я, поверь, многих, не выглядит старше 25-30, а ведь некоторые из них, слышал я, еще помнят те времена, когда бор шумел там, где теперь стоит Новиград. В конце концов, зачем существуют эликсиры из мандрагоры? Да и в глаза они себе тоже этот поскрип накапывают, чтобы блестели. Баба, она и есть баба».
«Не рыжая?» — спросил ведьмак.
«Нет, господин», — ответил десятник. «Черная».
«А конь какой масти? Гнедой с белой звездочкой?»
«Нет, вороной, как она. И вообще, говорю вам, она дракон прикончит. Дракон — работа для колдуна. Человеческая сила супротив него слаба».
«Интересно, чтоб на это сказал Козаед», — рассмеялся Лютик. «Сыщись у него под рукой что-нибудь покрепче чимерицы и волчьи ягоды. Сегодня драконья шкура уже сушилась бы на Голопольском чистоколе. Баллада была бы сложена, а я не парился бы здесь на солнце».
«Как получилось, что Недомир не взял тебя с собой?» — спросил Геральт, искоса поглядывая на поэта. «Ты же был в Голополе, когда они отправлялись. Или король не любит артистов? Как вышло, что ты тут жаришься, вместо того, чтобы тренькать при королевском стремени?»
«Виной тому некая юная вдова», — грустно сказал Лютик. «Черт бы ее побрал. Загулял я, а на другой день Недомир и прочие были уже за рекой. Прихватили даже Козаеда и лазутчиков из Голопольской милиции, только обо мне забыли. Я толкую десятнику, а он свое!»
«Есть грамоту, пускаю», — равнодушно проговорил алебардист, отливая на стену дома сборщика пошлины. «Нет грамоты, не пускаю. Приказ такой».
«О!» — прервал его Тригалки. «Девочки возвращаются с пивом». «И не одни», — добавил, вставая Лютик. «Гляньте, какой конь! Сущий дракон!»
Со стороны березовой рощи галопом мчались зериканки, а между ними всадник на крупном боевом беспокойном жеребце. Ведьмак тоже поднялся. На наезднике был фиолетовый бархатный кафтан с серебряными галунами и короткий плащ, отороченный соболем мехом. Выпрямившись в седле, он гордо глядел на них. Геральту были знакомы такие взгляды. И не сказать, чтобы нравились.
«Приветствую вас, я Дори Гарай», — представился наездник, медленно и с достоинством слезая с коня. «Мэтр Дори Гарай, чернокнижник». «Мэтр Геральт, ведьмак».
«Мэтр Лютик, поэт».
«Борх по прозвищу Тригалки, а с моими девочками, они там вынимают пробку из бочонка, ты уже познакомился, мэтр Дори Гарай».
«Действительно», — не улыбнувшись, проговорил чародей, «мы обменялись поклонами. Я и прелестные воительницы из Зерикании».
«Ну и славно!» Лютик роздал кожаные кубки, которые принесла Вэя. «Выпейте с нами, мэтр чародей! Господин Борх, десятнику тоже налить?»
«Конечно! Иди к нам, вояка!»
«Я думаю», — проговорил чернокнижник, благовоспитанно отхлебнув небольшой глоток, «что к заставе на мосту вас привела та же цель, что и меня».
«Если вы имеете в виду дракона, мэтр», — сказал Лютик, «то так и есть. Я собираюсь сложить балладу на месте. Увы, вот этот десятник, человек, видно, неотесанный, не желает пропускать, требует грамоты, и все тут».
«Прощень просим», — алебардист выпил свое пиво, причмокнул. «У меня приказ никого без грамот не пропускать, а, похоже, уже все Голополе скучилось тут с телегами и готово отправиться в горы за драконом. У меня приказ».
«Твой приказ, солдат», — насупился Дори Гарай, «касается только орущей голодьбы, распутных девок, которые распространяют болезни, воров, подонков общества и гуляк, но не меня».
«Без грамот никого не пропущу», — нахмурился десятник. «Клянусь!»
«Не клянись», — прервал Тригалки. «Лучше выпей-ка еще. Те, налей этому мужественному воину. И давайте присядем, милостивые государи. Пить стоя, торопливо и без соответствующей торжественности, не пристало благородным людям».
Расселись на тюках вокруг бочонка. Алебардист, свежевозведенный в благородные, покраснел от удовольствия.
«Пей, боевой сотник», — поторапливал Тригалки.
«Я вроде бы десятник, не сотник».
Алебардист еще больше покраснел.
«Но будешь сотник пренепременно», — осклабился Борх. «Парень ты хват, башковитый, мигом дорастешь!»
Дори Гарай, отказавшись от добавки, повернулся к Геральту.
«В городишке все еще толкуют о Василиске, уважаемый ведьмак, а ты, вижу, уже на дракона замахнулся», — тихо сказал он. «Интересно, а тебе позарез нужны наличные? Или ты из чистого удовольствия забиваешь существа, которым угрожает вымирание?»
«Странное любопытство», — ответил Геральт. «В устах того, кто, сломя голову, мчится, чтобы успеть выбить у зарезанного дракона зубы,
столь ценные при изготовлении колдовских снадобий и эликсиров? А правда ли, уважаемый мэтр, что лучшие зубы те, которые выбивают у живого дракона?
Ты уверен, что я еду ради этого?
Уверен. Но тебя уже опередили, Доригарай. Тут успела проследовать твоя коллега с грамотой, каковой ты, к примеру, не имеешь. Черноволосая, ежели тебя это интересует.
На вороном коне? Кажется.
Йеннифер. Недовольно буркнул Доригарай. Ведьмак незаметно для всех вздрогнул. Наступившую тишину прервала отрыжка будущего сотника.
Никого это... без... грамоты...
200 лентаров хватит? Геральт спокойно вытащил мешочек, полученный из Василиска от тучного Салтыса.
Геральт, — загадочно улыбнулся Тригалке.
Так все-таки... Прости, Борх. Сожалею, но я не поеду с вами в Хенкфорс. Может, другим разом. Может, еще встретимся.
«Ничего не влечет меня в Хенкфорс», — медленно произнес Тригалки.
«Ну, вовсе ничего, Геральт». «Спрячьте свой мешок, милздарь», — грозно произнес будущий сотник. «Это взятка, и ничего более. И за 300 не пропущу».
«А за 500?» — Борх вынул свой мешочек. «Спрячь мешок, Геральт, я заплачу пошлину». Меня это начало забавлять. 500, господин солдат! По 100 со штуки, считая моих девочек за одну прелестную штуку, а?
Ой-ой-ой, запричитал будущий сотник, пряча под курточку мешочек Борха. Что я королю скажу?
Скажешь, молвил Доригарай, выпрямляясь и вынимая из-за пояса изящную костяную палочку. Что удар тебя хватил, как только ты увидел?
Что, господин?
Чародей взмахнул палочкой, выкрикнул заклинание. Сосну, росшую на прибрежном откосе, моментально охватило бушующее пламя.
«По коням!»
— лютик запрыгнул в седло, закинул лютню за спину.
«По коням, господа! И дамы!»
«Убирай шлагбаум!»
— рявкнул на алебардистов разом разбогатевший десятник, имеющий солидные шансы стать сотником. На мосту за заслоном Вэя натянула поводья. Конь загорцевал, застучал копытами по бревнам. Девушка, размахивая косичками, что-то пронзительно крикнула.
«Верно, Вэя!» — отозвался Тригалки. «Вперед, милздари, по коням! Поедем по-зерикански! С грохотом и свистом!»